слушаете Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Вот главные темы этой части нашего эфира. В Москве оппозиционеры подвели итоги общественных акций за честные выборы. Соединенные Штаты и Афганистан в воскресенье завершили работу над проектом соглашения о стратегическом партнерстве. В Германии опубликована книга о европеизации России. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – президентским выборам во Франции. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав. Я напомню, что номер, на который можно прислать смс-сообщение – +7 903 743 2801. Сообщение, которое можно послать также на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон заработает приблизительно через 20 минут, ну а звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, накануне в Москве оппозиционеры подвели итоги общественных акций в России, знаком которых стал белый цвет, как символ борьбы за чистоту выборов. Конференцию организаторы назвали «Белая неделя». Она стала завершением новой серии акций белого цвета. Среди главных участников дискуссии об уроках событий, известных в России как «Снежная революция», были движения «Солидарность», «Белая лента», «Фейсбук-группа за Россию без Путина». Собравшиеся также говорили о планах на будущее. Ближайшие белые акции будут приурочены к инаугурации Владимира Путина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Конференцию «Белая неделя», которая вчера прошла в Москве, посвятили обсуждению планов оппозиции на весну и лето. Среди выступавших были гражданские и политические активисты, а также известные политики – Гарри Каспаров, Владимир Тор и другие. Сейчас оппозиция готовит акции протеста 1 и 6 мая. Их заявитель – движение «Солидарность». Активист «Солидарности» Сергей Давидис рассказал, как будут выглядеть акции.
Мы подали уведомление на демонстрацию по Якиманке и митинг на Болотной площади. Митинг предполагается в формате такого фестиваля «Свобода». Там будут музыканты, художники, ну и любое народное творчество, которым на самом деле митинги, даже обычные митинги протеста, которые были зимой, были сильны. Требования – честная власть, то есть и все вытекающее из этого. Это естественные и честные выборы, и судебная система, и не пустим Путина в Кремль. Его согласовали, то есть он состоится. Что касается 6-го, это, собственно, некий финал протестной кампании. Это отнюдь не конец протеста, но вот такой промежуточный финиш. И есть инициатива по поводу выхода на Манежную в 7 часов вечера, есть какие-то инициативы, ну вот, чего-то такого вроде Майдана, да, там установки палаток и стояние, сидение в них до той поры, пока либо власть не уйдет, либо не прогонят в полицию.
«Солидарность» уже сегодня намерена подать заявку в мэрию. О времени и месте акции 6 мая Сергей Давидис говорить пока не хочет.
Не хотелось бы называть сейчас конкретных адресов, поскольку мы сталкивались со спойлерской деятельностью прокремлевских молодежных организаций, которые пытаются прокрашивать черным ходом, потому что сейчас мы уже там устанавливаем вахту там чуть не за сутки для того, чтобы быть первыми и оказываемся первыми. Но вот последний раз, когда на 5 марта подавали уведомление, Максим Мищенко черным ходом прошел просто в физическом единоборстве. Сотоварища одолел Илью Пономарева, который караулил за дверь, якобы подал раньше нас, хотя, конечно, на самом деле нет.
Тем не менее, Давидис обещает сообщить о месте и времени проведения акции сразу после подачи уведомления. Впрочем, он сомневается, что власти захотят согласовывать митинг всего за сутки до инаугурации Владимира Путина. Один из лидеров националистов Владимир Тор считает, что новая волна протестов ждет Россию осенью. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода». Кроме того, Тор сообщил о планах регистрации националистической партии.
Я могу сказать, чем будут заниматься националисты. Националисты будут строить партию. Мы строим мощную партию, национально-демократическую партию. И сейчас видим в этом основную задачу. Достигнут определенный результат на уровне изменения законов. Его надо отыграть. Я уверен, что к сентябрю будет подана уже не просто заявка, а будет поданы списки, сформированы региональные организации. И в сентябре месяце мы надеемся, что получим ответ. Я полагаю, что акции должны проводиться в момент закипания народных масс. А они всегда привязаны к конкретным проблемам. Я полагаю, что грядущая осень подарит нам огромное количество поводов. Говорю это не с радостью, не с надеждой, а с печалью. Россия изношена уничтожено 75% инфраструктуры промышленной, транспортной. Соответственно, техногенные катастрофы просто по закону больших чисел нас ждут неизбежно, они будут нарастать. Осень – традиционное время для экономических кризисов. И, к сожалению, перспектива такая, что мировой кризис будет углубляться, и он особенно больно ударит по России. Результат этого удара мы увидим уже этой осенью. Соответственно, будет повод и для массового недовольства.
«Белая неделя» планирует новые мероприятия летом. Оппозиция рассчитывает привлечь известных деятелей культуры. О летней стратегии сообщила соведущая конференции активистка группы сопротивления Мария Баронова.
На лето мы планируем культурные акции. То есть не акции какие-то скандальные, а просто это театральные акции, выезды театров, выставок современного искусства. По той причине, что нужно понимать, в первую очередь, что 63% никуда не исчезнут, пока они всю жизнь смотрят только «Мишек в сосновом бару». Пока люди не увидят каких-то новых произведений, пока люди не поймут, что... Как ни странно, Pussy Riot изначально была неприличная хулиганская выходка, которая превратилась в масштабное вообще художественное событие. Они не поймут и поступков, собственно, девочек, которые залезли в храм Христа Спасителя. 63% никуда не исчезнут, пока с их точки зрения только лубок будет искусством. Поэтому душу к людям можно попасть только через искусство. Вот если приезжает какой-то актер питерский, московский, и рассказывает, почему вот вообще о своей текущей творческой деятельности, и при этом надел белую ленту и говорит, ну вот вообще, ребят, давайте вот, и читает Конституцию. Просто выразительно, с выражением читает Анну Ахматову, а потом Конституцию. Ну, для него, может быть, это имиджевая вещь. А моя цель – это чтобы люди вдруг начали думать. А думать люди начинают только, если они слушают не только там поп-музыку и смотрят странные телепередачи.
Баронова говорит, что в летней «Белой неделе» уже согласились поучаствовать известные деятели культуры. Однако они пока не хотят называть своих имен. Организаторы «Белой недели» считают, что главная цель летних мероприятий – объединение московской и региональной оппозиции, которые пока существуют отдельно друг от друга. Кирилл Филимонов для «Радио Свобода», Москва.
Я отмечу, что, как сообщил агентство «Интерфакс» сегодня координатор Левого фронта Сергей Удальцов, оппозиция уже подала в столичную мэрию уведомление о проведении так называемого «Марша миллиона» 6 мая по Тверской улице. Удальцов отметил, что инициаторами акции выступили те же люди, которые организовали митинги на Новом Арбате и на Пушкинской площади. Пока что точное место проведения новой акции неизвестно, но и как уточнил Удальцов, оппозиция готова идти на возможные компромиссы по части места и времени проведения этой акции. Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Это значит, что пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, за которого проголосовали около 29% избирателей. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В первый день ее работы депутаты рассмотрят доклад миссии наблюдателей ПАСЕ по итогам выборов президента России, состоявшихся 4 марта. В Астрахани правоохранительные органы подтвердили задержание пятерых соратников бывшего кандидата в мэра «Справедливой России» Олега Шейна. В подмосковном городе Чехов два человека погибли, один был ранен в воскресенье в результате массовой драки. Британская полиция обнародовала снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в подкушении на бывшего российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне 20 марта. В Бахрейне освобождены четверо. Бахрейны освобождены журналисты британского телеканала Channel 4 News, которые были ненадолго задержаны в воскресенье во время съемок протестной акции шиитской оппозиции. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 81 копейка. сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Декоммунизация и иллюстрация. Необходима ли иллюстрация в постсоветских странах и как ее следовало бы проводить? Что такое иллюстрация по-польски? Как влияет современная европейская политика на трактовку истории недавнего прошлого? Эти темы в штаб-квартире общества «Мемориал» в Москве обсуждают польские и российские историки, социологи, правозащитники и журналисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и сейчас о событиях из Соединенных Штатов. США и Афганистан в воскресенье завершили работу над проектом соглашения о стратегическом партнерстве. Это соглашение станет основой взаимоотношений Кабула и Вашингтона после 2014 года. Из столицы Соединенных Штатов передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Разработки американо-афганского соглашения о стратегическом партнерстве ожидали давно. Документ определяет масштабы и характер американского присутствия в Афганистане в течение 10 лет после того, как оттуда уйдет большинство боевых подразделений НАТО. Посол Соединенных Штатов в Кабуле Райан Крокер и советник по национальной безопасности Афганистана Рангин Спанта в воскресенье парафировали текст соглашения, которое в конечном счете должно быть подписано президентом США Бараком Обамой и его афганским коллегой Хамидом Карзаем. Соглашение должно стать ключевым элементом стратегии ухода Соединенных Штатов из Афганистана. Оно определит стандарты присутствия любых американских формирований в этой стране после крайнего срока вывода боевого контингента США, а также очертит рамки финансовой и консультативной помощи Вашингтона, обессиленной войной стране и ее правительственным силам безопасности. Для правительства Афганистана соглашение станет также способом продемонстрировать согражданам, что американские союзники не просто уходят из страны, а продолжит помогать ей встать на ноги. Наша задача состоит в долговечном партнерстве, которое укрепит суверенитет, стабильность и процветание Афганистана, а также внесет вклад в достижение нашей общей цели по разгрому Аль-Каиды и ее экстремистских партнеров. Мы считаем, что данное соглашение служит выполнению этой задачи, заявил представитель посольства США в Кабуле Гэвин Сандвол. 10 лет спустя после начала руководимой США международной военной кампании в Афганистане, повстанцы, связанные с Талибаном и Аль-Каидой, продолжают оставаться грозной силой. На прошлой неделе они предприняли крупномасштабную атаку на столицу и еще 3 афганских города. Американские войска уже начинают покидать Афганистан. Конец 2014 года считается крайним сроком ухода большинства боевых подразделений. Ожидается, что и после этого Соединенные Штаты не один год будут сохранять там свое заметное присутствие в виде подразделений специального назначения, военных инструкторов и программ государственной помощи. Однако в проекте соглашения ничего не говорится о том, останется ли в Афганистане ограниченное число американских военнослужащих, предположительно специального назначения, и советников после ухода НАТО в 2014 году. Предполагается, что этот вопрос будет отражен в отдельном соглашении. Судя по первым откликам наблюдателей, воскресная дипломатическая акция в Кабуле демонстрирует, что правительства обеих стран по-прежнему нацелены на сотрудничество и способны в определенной мере находить взаимопонимание. Многие полагают, что парафирование американо-афганского соглашения вызовет вздох облегчение с обеих сторон после нескольких месяцев хаоса, серьезно угрожавшего союзническим отношениям. С начала текущего года эти отношения испытывали проверку на прочность серии скандалов. Публикация в интернете видеоролика с американскими морпехами, справляющими нужду на трупы предполагаемых талибов, случайным сжиганием нескольких копий Корана на американской базе Баграм и беспорядочной стрельбой, устроенной американским военнослужащим по спящим мирным жителям в афганской деревне. Наконец, на минувшей неделе газета Los Angeles Times опубликовала 2 снимка 2-летней давности, на которых американские солдаты позируют с фрагментами ожидающих опознания тел боевиков. «Я категорически осудил то, что мы увидели на этих фотографиях», заявил по этому поводу министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта. «Я знаю, что у войны ужасное лицо. Она связана с насилием, и порой молодые люди попадаются в момент принятия некоторых глупейших решений. Я не оправдываю такое поведение. Но я также не хочу, чтобы эти фотографии наносили в дальнейшем урон нашему народу или нашим отношениям с народом Афганистана». По словам представителя Совета по национальной безопасности при Белом доме, президент Барак Обама рассчитывает, что и он, и афганский лидер Хамид Карзай подпишут парафированное в воскресенье соглашение о стратегическом партнерстве до проведения майского саммита НАТО в Чикаго. В последние недели существовали опасения, что это не удастся, поскольку переговоры затягивались, и Карзай Китай настаивал на включении в документ новых положений. Ранее в отдельных меморандумах были оговорены такие спорные с точки зрения афганской стороны вопросы, как ночные рейды сил международной коалиции и задержание ими афганских граждан. Но на прошлой неделе Карзай потребовал включить в соглашение конкретные объемы финансирования Соединенными Штатами афганских сил безопасности, численность которых приближается к 350 тысячам человек. Задача трудная, учитывая то, что это финансирование должно быть одобрено Конгрессом США. Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз на днях напрямую попросила руководителей Пентагона внести ясность в этот вопрос. Надолго ли вы планируете сохранить возложенное на нас, американцев, бремя основной части расходов по поддержанию афганских сил безопасности? О каком сроке идет речь? 10, а может 20 лет? По мнению осведомленных источников, американо-афганское соглашение о стратегическом партнерстве практически не конкретизирует сроки, объемы и условия финансирования афганской армии и полиции. Близкие к переговорам американские представители ранее сообщали, что эти и другие детали будут определяться другими договоренностями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Германии опубликована книга «Европеизация России. Москва между партнерством в области модернизации и ролью великой державы». В книге, которая появилась вскоре после победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, анализируются сложные и противоречивые процессы модернизации России и ее сближения с Европой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О европеизации России написаны десятки книг, причем не только заграничными, но и российскими авторами. Эта тема рассматривалась с самых разных сторон – культурной, философской, исторической, экономической. В Германии за нее взялись профессор Геттингенского университета имени Георга Августа Петер Шульце и заместитель председателя фракции социал-демократов Бундестаге ФРГ Гернот Эрлер, а также несколько экспертов. Политолог Петер Шульце рассказал, почему он решил посвятить книгу теме, над которой исследователи работают уже несколько веков.
Я думаю, что выбор этой темы определенным образом связан с моей биографией. После окончания Свободного университета Берлина я написал диссертацию о форсированной индустриализации, которая проводилась в сталинскую эпоху. На протяжении длительного времени я изучал процессы, которые происходили в Советском Союзе в годы Холодной войны. Я довольно долго возглавлял отделение немецкого фонда имени Фридриха Эберта в России, а после возвращения в Германию консультировал немецких политиков по вопросам, связанным с постсоветскими странами. Мой соавтор Гернот Эрлер также давно занимается этой темой. Он историк-славист. В парламентской фракции социал-демократов курирует отношения Германии с Россией. Кроме того, к работе над книгой были подключены и другие немецкие эксперты, у которых имеются тесные политические и научные контакты в этой стране. Поэтому информацию для исследования мы получили непосредственно из первых рук, а не черпали только из немецких источников, как это довольно часто происходит.
Большую часть книги вы написали в соавторстве с известным немецким политиком Гернотом Эрлером. Какова доля каждого из вас?
Честно говоря, мы хотели написать эту книгу целиком и полностью вдвоем, однако некоторое время назад Гернот Эрлер серьезно заболел и не смог принять участие в работе над второй частью исследования. Поэтому пришлось пригласить к сотрудничеству других немецких специалистов. Так историк и политолог Ганс Мартин Зик написал главу об отношениях России с Европейским Союзом, Уве Хальбах из Берлинского фонда «Наука и политика» о проекте Евразийского Союза, а философ Кристиан Виперфюрст поразмышлял над тем, есть ли у России в принципе евразийский путь развития. В итоге первоначальная концепция книги сильно изменилась. Основное же внимание в ней уделено реальному анализу процессов европеизации и модернизации России, а также прогнозам, как может развиваться эта страна во время третьего президентства Владимира Путина. Немало говорится в книге об отношениях России с НАТО, так как в последнее время НАТО становится все более зависимым от России. в частности, когда речь идет об афганской проблеме, а также о других международных и региональных конфликтах. В исследовании не были обойдены стороной визовые проблемы, которые существуют в отношениях между ЕС и Россией и до сих пор никак не решены. Наверняка многих читателей заинтересует раздел книги, посвященный Евразийскому Союзу, и то, как мы попытались ответить на вопрос, что более привлекательно для России с точки зрения перспективы – Запад или Восток, Западная Европа или Китай.
Возможно ли, на ваш взгляд, охлаждение отношений между Россией и Европой после инаугурации Владимира Путина?
Во время президентства Дмитрия Медведева решения на уровне высших эшелонов власти принимались коллективно. То же самое будет наверняка происходить и при Путине, хотя, наверное, средства информации хотят порой представить этот процесс несколько иначе. Москва не может в настоящее время позволить себе какое-либо обострение или разрыв существующих отношений с ЕС и совершенно не хочет этого. Россия заинтересована сохранить партнерские, спокойные, хорошо функционирующие отношения с Европой и США, продолжить свою программу модернизации. А любое проявление агрессивности во внешней политике приведет лишь к тому, что Россия лишится поддержки в области технологий и инвестиций.
Говорил политолог Петр Шульце. Вот что о книге «Европеизация России» написал на своем сайте еще один ее автор, историк и славист Гернот Эрлер. «Власть Кремля крошится, растущие претензии гражданского общества приходится утихомиривать догоняющей модернизацией, сопряженной с рисками. Это делается для того, чтобы добиться новой легитимности и одновременно избавиться от сомнительного имиджа страны, который состоит из представления, что с экономической точки зрения речь идет сугубо об экспортере сырья». Александр Хавроин, Радио Свобода, Германия.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Межэтнические столкновения подростков об опыте работы социальных работников и психологов в Европе и России рассказывают руководитель Института правовой психологии Швейцарии Ханс Вернер Райнфрид и руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов. Программа «Третий сектор» в 11 часов 7 минут по московскому времени на волнах Радио «Свобода». Но утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится буквально через пару минут после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, за которого проголосовали 28,6% избирателей. Действующий президент Николя Саркози набрал после обработки почти всех бюллетеней 27,1% голосов. Олланд и Саркози выходят во второй тур, который намечен на 6 мая. Активисты оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение так называемого «Марша миллионов» 6 мая, накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Как написал в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов, активисты собираются провести шествие по Тверской улице от Триумфальной площади до Манежной с последующим митингом на Манежной площади. В Астрахани правоохранительные органы подтвердили задержание пятерых соратников бывшего кандидата в мэры от «Справедливой России» Олега Шейна. Судом принято решение об административных арестах для них сроком от 3 до 5 суток по обвинению в неповиновении полиции в попытке организовать несанкционированные акции. Суд в Новосибирске начнет сегодня заново рассматривать дело организатора ежегодной акции демонстрации Артема Лоскутова, который обвиняется в оскорблении сотрудников милиции в сентябре 2010 года. В подмосковном городе Чехов два человека погибли, один был ранен в результате массовой драки. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве, из-за денег возбуждено уголовное дело. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В первый день ее работы депутаты рассмотрят доклад миссии наблюдателей ПАСЕ по итогам выборов президента России, состоявшихся 4 марта. Британская полиция обнародовала снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в покушении на бывшего российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне 20 марта. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями, но возможен и небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 17 по Цельсию. В Петербурге ожидается облачная погода, возможен также небольшой дождь и температура воздуха до плюс 15 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. И сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Во Франции накануне состоялся первый тур президентских выборов. Политическая борьба между кандидатами развернулась так, что эксперты всерьез заговорили о возможной смене президента в этой стране. Во второй тур президентских выборов во Франции вышел кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент Николя Саркози. Кандидат социалист получил 28,5% голосов, а за Николя Саркози проголосовали чуть более 27% избирателей. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова.
Его презрительно называли земляника, пастила, добрый слоненок Бабар, мягкотелый социалист. Он никогда не занимал пост министра, и еще год назад у него было не так уж и много шансов на то, чтобы стать кандидатом от социалистической партии. Фаворитом социалистов был Доминик Строскан, до тех пор, пока его не арестовали в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании горничной. И тем не менее, вчера Франсуа Олланд победил в первом туре президентских выборов действующего президента Николя Саркози. Впервые действующий президент Франции проиграл в первом туре выборов. Финальная дуэль между двумя кандидатами, второй тур выборов, пройдет 6 мая. И исход этой дуэли во многом будет зависеть от Марин Ле Пен, кандидата ультраправого национального фронта, которая вышла на третье место в результате вчерашнего голосования. 18% голосов – это беспрецедентный успех для кандидата национального фронта. Это на 10% больше, чем получил на прошлых президентских выборах 5 лет назад отец Марин Жан-Мари Ле Пен. И на 1,5% больше его исторического результата в 2002 году, когда кандидат национального фронта вышел во второй тур, обойдя в первом туре социалиста Лионеля Жоспена. Вчера вечером в своем предвыборном штабе Марин Ле Пен праздновала успех.
Мы с вами вместе смогли разрушить монополию двух партий. Партии банков, финансового мира, международных компаний, партии отречения и беспомощности. Мы подняли национальные идеи так высоко, как они еще никогда не поднимались, но это всего лишь начало. Теперь, когда действующий президент стоит во главе значительно ослабевшей партии, мы стали единственной и настоящей оппозицией левым силам, ультралиберальным сторонником вседозволенности.
Как будут голосовать избиратели Марин Ле Пен во втором туре? Глава избирательного штаба Марин Ле Пен Флориан Филиппо уже заявил, что свою позицию относительно второго тура Марин Ле Пен выскажет 1 мая на парижском митинге на площади Оперы. Николя Саркози попытается в оставшиеся до второго тура две недели склонить на свою сторону как можно больше избирателей Марин Ле Пен. Однако рассчитывать он может в лучшем случае на половину голосов Национального фронта. Значительная часть избирателей Марин Ле Пен предпочтет воздержаться, а некоторые даже могут проголосовать голосовать за Франсуа Олланда. Кандидат Левого фронта Жан-Люк Меланшон, занявший 4-е место, за него проголосовали около 11% избирателей, уже призвал своих избирателей голосовать во втором туре против Саркози, так же, как и кандидат от партии Европа Экология Зеленые Ева Жули, набравшая 2% голосов. Голоса избирателей центриста Франсуа Байру, который набрал около 9%, предположительно разделятся приблизительно поровну между двумя кандидатами. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав? На этот вопрос мы сегодня просим ответить слушателей Радио Свобода. Вы можете прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или же сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав? Послушаем, как на этот вопрос ответит Муслим из Москвы. Муслим, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Да, мы вас внимательно слушаем.
Да, но я хочу сказать, если у французского народа хоть немного осталось здравого смысла, Саркози не должен занимать больше пост президента Франции. А потом он испортил отношения не только Востоком. И я считаю, что и Америка, и Еврозона хотят выйти вообще из европейской зоны. После этого я хочу сказать, сколько... Восток тоже там, извините меня, тонкое дело. А что он натворил в Востоке? Мы все знаем, он бомбил Ливию и собирается бомбить Ирана. Понимаете, в чем дело? А что ждет нас остальных и России, вы сами думаете. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваш звонок. Я хочу зачитать некоторые сообщения, которые к нам пришли. Смена президента в крупных государств Европы есть следствие реальной подлинной демократии. Эти события будут мощной моральной поддержкой российской оппозиции, требующей регулярной конституционной смены власти, считает Виталий из Москвы. Еще одно сообщение. Особенно не влияет, потому как подходы к решению проблем у каждого свои, а посылы у всех остаются одни. Сколько хотите. Грабьте Россию, награбленное отправляйте нам на Запад, на наше развитие. Кроме нас, граждан России, никто этот грабеж не остановит, так как объективно помочь России сможем лишь только мы сами, граждане, считает Александр Катаев. Ну и еще одно сообщение. Прочитаю чуть попозже. А сейчас послушаем звонок Николая из Мордовии. Николай, как вы считаете, влияет ли на что-то смена европейских лидеров на то, что происходит в России?
Да, здравствуйте. Влияет, конечно, влияет. Влияет. Пример показывает, как Запад, демократия, особенно Франция, это великая, легендарная страна и народ. Вольность, свобода, демократия, христианство и протестантизм, и католический, и все, все вместе. Евангелисты, апостолы, там, на Западе, свобода, братство, мир. И социалисты там выигрывают примерно против Саркози. Пускай Саркози там интернационалист, он из Венгрии. И во Франции воцарился, то есть выбрали его. Вот где демократия. Как и Америка выбрал негра, американца, президента. Вот пример показывает для всего мира. А Россия глух, нем и не, это, не радуется успехам Запада, Америки и во Франции. Вот Россия равнодушной. Вот так влияет.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем еще один звонок из Москвы. Доброе утро, Николай. Каково ваше мнение?
Доброе утро. А мое мнение такое, что Россия-то безразлична, собственно. Главное, чтобы больше дебилов было в руководстве там западных стран. Их легче дурачить там. А судя по выборам во Франции, там еще хватает, которые... хотят жить не во Франции, а в Северной Корее, на Кубе. Там им будут платить пособие по 500 евро в месяц, ничего не делая годами. Это просто идиотизм какой-то, я не знаю.
Спасибо, ваше мнение понятно. Я напомню вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям. Звучит следующим образом. Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав? Обращу внимание наших радиослушателей на то, что на этот вопрос можно ответить также и в интернете на сайте Радио Свобода, свободанews.ру в рубрике «Вопрос дня». Ну вот некоторые из этих сообщений. При любом раскладе европейские лидеры прагматики, так что кого бы там ни выбрали, разница для россиян небольшая, считает Леонид из Москвы. И еще одно сообщение с нашего сайта. Думаю, смена лидеров крупных европейских стран для России особого значения не имеют. Думаю, не смена лидеров России длительное время. Вот проблема, так проблема, пишет наш радиослушатель из Санкт-Петербурга. Ну что ж, вопрос, который сегодня был центральным в эфирах, в эфире программы «Время свободы», звучал следующим образом. Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав?
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас новости экономики, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России в 2012 году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был представлен в январе. Для мировой экономики в целом прогноз роста также повышен с 3,3% до 3,5%. Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали ряд договоров в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенного летом прошлого года. Они предусматривают, в частности, долевое участие компаний в совместных проектах как на российском шельфе Карского и Черного морей, так и в Канаде, Мексиканском заливе и в штате Техас. Шведская компания Volvo Construction Equipment начала строительство в Калужской области своего завода по выпуску экскаваторов. Объем инвестиций в проект, как ожидается, составит 40 миллионов евро, а мощность производства – 2000 машин в год. В январе 2009 года компания Volvo уже открыла в Калужской области завод по выпуску грузовиков Volvo и Renault общей проектной мощностью 15 тысяч ежегодно. Международный консорциум Nord Stream сообщил о завершении укладки второй очереди газопровода из России к северному побережью Германии по дну Балтийского моря. Первая его очередь была введена в коммерческую эксплуатацию в ноябре прошлого года. Контролирующим акционером этого проекта является российский «Газпром». Европейская комиссия представила проект общеевропейских правил, предусматривающих введение санкций в отношении стран ЕС, в которых будет так или иначе ограничиваться полная независимость ведомств статистики от властных структур. Предполагается, в частности, наделить общеевропейское агентство Евростат полномочиями доступа к финансовой отчетности национальных правительств стран ЕС, а также к их базам данных социального обеспечения. Совет директоров немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, одобрил покупку итальянской компании Ducati, выпускающей мощные и дорогие мотоциклы. Сделка, объем которой составит 860 миллионов евро, будет проведена одним из подразделений Volkswagen, компании Audi. Как предполагается, это усилит позиции последней в конкуренции с немецкой BMW, также выпускающей помимо автомобилей премиум-класс и такого же класса мотоциклы.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Активисты оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение так называемого «Марша миллионов» 6 мая, накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В Астрахани правоохранительные органы подтвердили задержание 5 соратников бывшего кандидата в мэры от «Справедливой России» Олега Шейна. Британская полиция обнародовала снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в покушении на бывшего российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне 20 марта. В Бахрейне освобождены журналисты британского телеканала, которые были ненадолго задержаны в воскресенье во время съемок протестной акции шиитской оппозиции. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 81 копейка.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И ко мне в студии вновь присоединилась моя коллега Динара Седикова, которая сегодня читает свежие российские газеты. Динара, снова здравствуйте. Я смотрю, Михаил Прохоров снова стал героем российской печати.
Самая обсуждаемая уже сегодня утром публикация – это публикация в газете «Коммерсант». Михаила Прохорова приводит в движение. Заглавлена статья. Его сторонники не хотят заниматься политикой. Экс-кандидат в президенты Михаил Прохоров, возможно, не будет создавать партию, ограничится формированием общественного движения. Как пояснил «Коммерсанту» господин Прохоров, решение будет зависеть от запроса общества и степени имитации политреформы. Появившееся в интернете обращение движения сторонников Прохорова, в котором жестко критикуется работа по созданию партии, движение назвали провокацией, однако отметили, что некоторые факты имеют место быть. Авторы обращения движения сторонников Прохорова, в частности, возмущены тем, что их усилия по наблюдению за выборами пропали даром. Напомнив, что господин Прохоров обещал, что штаб и будущая партия поведут борьбу за чистоту выборов в прокуратурах и судах, его наблюдатели требуют отчета от кандидатов в проделанной работе. Главная же претензия касается партстроительства, которое происходит в режиме полной закрытости информации и строжайшей секретности. Остается тайной даже персональный состав людей, скрывающихся под коллективной маской штаб Прохорова, пишет газета «Коммерсант». Еще один видный деятель, Кудрин, версии 2.0, изменился до полной неузнаваемости. Об этом пишет независимая газета. Бывший глава Минфина раскритиковал свою прошлую деятельность. Экс-министр финансов опубликовал статью с рекомендациями, что должно делать новое правительство и чего оно делать не должно. В статье «Чего мы ждем от нового правительства» в журнале «Экономическая политика» Кудрин сформулировал перед правительством 10 задач, решение которых представляется ему жизненно важным. Речь идет о неповышении налогов, реформе госуправления, решительном увольнении подозреваемых в конфликте интересов чиновников, бюджетной децентрализации, государственных вложений в инфраструктуру. Новый список рецептов Кудрина содержит те самые меры, от которых правительство много лет принципиально отказывалось при полном согласии или, по крайней мере, при полном непротивлении самого Кудрина, пишет газета. Эксперты уверены, стоит экс-министру вернуться в правительство, и он тут же забудет о своих прогрессивных идеях и снова начнет воплощать в жизнь курс Владимира Путина, как это и было раньше, пишет независимая газета. Еще одна статья в газете «Коммерсант». Лига избирателей обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Она просит проверить расхождение между своими и официальными протоколами. Лига избирателей в открытом письме в адрес генпрокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина просит провести проверку по фактам расхождения протоколов наблюдателей, собранных в системе «Сводный протокол», с данными ГАЗ-выборы. Согласно ее данным, все несовпадения в пользу Владимира Путина, в то время как его конкурентов, напротив, голосов лишали. Эксперты газеты отмечают, что доказать расхождение в суде становится практически невозможно. Об этом пишет газета «Коммерсант». Московские новости. Любопытная статья. Называется «Драка в поддержку демократии». Выборы в Объединенный студенческий комитет МГУ сопровождались криками и потасовками. Выборы в комитет МГУ, проходившие в главном здании университета 21 апреля, закончились потасовками. Их спровоцировало снятие с голосования всех независимых кандидатов. И прежде всего представители инициативной группы студентов и аспирантов МГУ, самой массовой неформальной молодежной организации в ВУЗе, противостоящей лоялисткому студсовету университета, пишет газета. газеты «Московские новости». По словам председателя Российского студенческого союза Артема Хромова, конфликты были еще до начала мероприятия, когда делегатов досматривали, цитата, «парни спортивного телосложения, предположительно студенты факультета глобальных процессов». Пришедшие на выборы студенты утверждают, что охранники перед входом изымали фотоаппараты и видеокамеры, а затем уже пытались препятствовать съемке в зале. Но, как отмечает Хромов, полноценной драки не было, по лицу ударов не наносили. Об этом подробнее пишет газета «Московские новости». Уделю еще время публикации в газете «Московские новости». Крупный план «Деньги для храма. Как финансируется главный собор России». В последнее время СМИ активно обсуждают эту тему взаимоотношения общества и церкви. И вот храм Христа Спасителя не только получает средства из городского бюджета на нужды, но и ведет активную хозяйственную деятельность, пишет газета. На территории храма фактически действует бизнес-центр, в котором зарегистрированы десятки компаний. Сдавая в аренду площади храма, представители фонда не делают скидок никому, даже православным и благотворительным организациям. Однако заранее интересуются вероисповеданием клиентов. Размер субсидий из городского бюджета, получаемых фондом храма Христа Спасителя, растет. Например, в 2006 году, пишет «Московские новости», храм получил от города 140 миллионов рублей. А вот в 2012-м из бюджета Москвы фонд должен получить 372 миллиона рублей. Хотя по Конституции церковь в России отделена от государства, но выделяя бюджетные деньги храму, власти Москвы не нарушают закон. По сути, они содержат городское имущество, ведь все постройки храма и земля под ним принадлежат городу, а не Русской Православной Церкви. И вот один из примеров, как получает храм деньги. Например, стоянка не меньше полугода, еще одна доходная статья фонда храма, платный подземный паркинг на 305 машиномест. Если человек хочет помыть машину или ему нужно припарковаться, то ему нужно давать такую возможность. Угадайте, Светлана, кто это заявил?
Ну, конечно же, протоиерей Всеволод Чаплин.
Да, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Дело в том, что так просто оставить автомобиль в гараже храма не получится. Нужно заключить договор аренды с коммерческой дирекцией фонда. Договор заключается только на длительный срок от полугода. Стоимость парковки в храме 450 рублей в сутки, то есть более 80 тысяч за полгода.
Спасибо, Динара. Динара Седикова сегодня читала свежие российские газеты. Ну а в завершение программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». 22 апреля приверженцы коммунистической идеологии отмечали очередной день рождения Владимира Ульянова Ленина, лидера большевистского переворота 1917 года в России. Накануне дня рождения Ленина, а 22 апреля в советские времена был государственным праздником, Левада-центр провел опрос, посвященный роли этого деятеля в истории страны. Выяснилось, что число тех, кто относится к Ленину положительно, значительно выросло. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как сообщает научный сотрудник Левада-центра Олег Савельев, ответы на вопросы, какую роль, на ваш взгляд, сыграл Ленин в истории страны, распределились следующим образом.
Целиком положительную, скорее положительную 48%, резко отрицательную и скорее отрицательную 30%. 22% опрошенных не смогло дать определенный ответ. Примечательно, что подобный вопрос мы задавали 6 лет назад, в 2006 году. Тогда давших положительную оценку роли Ленина было на 8% ниже и на 6% давших отрицательную. То есть мнение поменялось в сторону положительных оценок роли Владимира Ильича в истории нашей страны.
Ведь это же очень существенные изменения. Казалось бы, события, связанные с жизнью Ленина, уже такие далекие, и разоблачительных материалов было немало. Почему же его популярность так растет?
Действительно, несколько удивительно на первый взгляд. Но, в общем-то, если вспомнить те каналы, которые формируют общественное мнение, это прежде всего телевидение, то значительно изменилось отношение к истории советского государства и к роли коммунистических лидеров по сравнению с 90-ми. Характерно, что положительно к роли Ленина в истории России относятся пенсионеры, рабочие, люди с низким потребительным статусом, денег не хватает на продукты или только на продукты, сельские жители. Ну и голосовавший, естественно, за Зюганова и почему-то за Миронова на президентских выборах.
Я думаю, тут понятно, почему 63%. Да, забываются какие-то реальные события твоей жизни при советской власти. И вроде как в понимании этих респондентов Миронов отстаивает вот эти ценности, эту жизнь.
Интересно, что отрицательно относятся к влиянию Ленина на историю России чаще всего люди среднего возраста, от 25 до 40 лет. Наиболее успешные, образованные, жители Москвы, сторонники Прохорова и Жириновского. Но что особенно интересно, то что молодежь не имеет четкого представления определенного о роли Ленина в истории. Треть респондентов, 34%, не смогло дать содержательный ответ. Ну, во-первых, это, конечно, более историческая фигура для них, чем для других поколений. Но, с другой стороны, их взгляды на жизнь, мнения формировались вот именно в 2000-е годы, когда критических материалов о Ленине, о революции, о том, как действительно жили в советское время, стало значительно меньше.
То есть это треть, это не то, что отрицательно или положительно, ну, а никак, они его просто не знают.
Никак, то есть это значительно больше, что в среднем по стране и в других группах возрастных. У них просто мнение не сложилось по этому вопросу, видимо, из-за того, что значительно меньше стало информации, ну, вот как следствие вот этой вот изменения политики пропагандистской.
А с более давними временами вы не пытались сравнить эти опросы 2006 и 2012 года?
Вы знаете, вот в этой формулировке у нас не было. У нас были разные другие формулировки о роли Ленина, кто он был действительно, нравственный политик или безответственный авантюрист. Ну а по другим опросам Ленин становится скорее такой вот исторической фигурой, и отношение к нему с каждым годом становится все менее эмоциональным. Уже просто вот фигура, которая оказала существенное влияние на историю России, и тоже так делится, частично положительно говорят, что влияние частично отрицательное.
Говорит Олег Савельев. Симптоматично, что в последние годы практически сошла на нет дискуссия о том, нужно ли вынести из мавзолея тело вождя пролетариата.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Елена Колупаева. «Свежероссийские газеты» читала Динара Седзикова. Ну и у микрофона была Светлана Павлова. А сразу после коротких объявлений и выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Программа отмечает 90-летие со дня рождения Чарльза Мингуса, контрабасиста, пианиста, певца, композитора, лидера джаз-бенда и ярого защитника прав афроамериканцев. Чарльз Мингус родился 22 апреля 1922 года. Слушайте программу «Время джаза» буквально через 8 минут в эфире «Радио Свобода». Ну а программа «Время свободы», ее утренний выпуск на этом завершается. Я прощаюсь с вами всего лишь до 12 часов по московскому времени. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». О последних новостях и развитии событий узнаете в 12 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будет обжалование в Мосгорсуде однозначно, и сейчас подаем в
Мы не готовы заранее судить, будет ли успешная реализация этого плана.
Что первоначально намеревался совершить 3 взрыва.
Соответственно, и должно быть наказание, как за госэкстремизм.
Экспертами станут не только гражданские активисты и политики. На занятия приглашены чиновники и сотрудники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».